слухайте Радио Свабода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больш подрабязна. Суд накіраваў палітвязня Мікалая Дзядка ў крытую турму. Маці абвінавачанага ў здрадзе дзяржаве Андрэя Гайдукова выклікалі на допыт, але Галкаю наведаў Менск. Пра гэта ты іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Актывіст анархісцкага руху Мікалай Дзядок папоўніў спіс палітвязняў, пераведзеных для адбыцця пакарання ў крытыя турмы. Я нагадаю, што ў крытых турмах зараз знаходзяцца палітвязні Мікалай Утуховіч, Мікалай Статкевіч, Зміцер Дашкевіч, Яўген Васькович. Звесткі пра ўмовы ў такіх турмах збіраў Алег Рузділовіч.
4 снежня Шкловский выездный суд на поседжении у Шкловской колонии постановил накировать вязня колонии Миколая Дзядка для дальнейшего отбытия покарания укрытую турму, как злостного порушальника режиму. Это решение принял судья Виталь Волков. На поседжении присутничал адвокат, от якого про решение хутка стало ведомо батьку предвязня Александру Дзядку. То и расповел свободе.
Принято решение, решение окончательное, обжалованию оно не подлежит, вступает в силу с момента оглашения его судом. Куда направить Николая, неизвестно. Предположительно, это будет четвертая тюрьма. Могилёв, когда отправят, тоже точно неизвестно. Вероятнее всего, на этой неделе.
Поводу Александра Дзядка, ягоный сын, присутничал на поседжении. А дети выступил он перед судом и что докладно сказал, батьку вязня покуль неведомо. З ранейших листов Александр Дзядок ведает, что сын збирался спрячивать накладенное его спогнание. Усяго за час зняволення ў калоніі сярэдзіны 2011 году на Мікалая Дзядка было накладзена больш за 20 спагнанняў. Бацька прызвязня нядаўна выказаў думку, што апошнія спагнанні, у прыватнасці змяшчэння сыну па КТС, звязаныя з ягонай адмовай падпісаць прашэнне памілаванні. У крытай турме номер 4 у Магілёве ўжо знаходзяцца два палітвязні. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч і актывіст ПХД Яўген Васькович. Паводле жонкі Мікалая Статкевіча Марыны Адамовіч, вязняў на гэтым рэжыме трымаюць у камерах па 2-4 чалавекі. Адзін раз на дзень на гадзіну выводзяць на шпацыр, дзеля чаго ёсць агароджаная пляцоўка на даху турмы.
Яны маюць права на гадзінную прагулку, на адно кароткае спатканне на працягу года, якое адбываецца такой вельмі цеснай каморай. Разделены эти клеточки с тоненькими перегородками фанерными. Тому, конечно, там стоит такие добрые гвалды. Вот одно короткое спотканье, одна бандеролька вагой до 2 кг. Ну и все. Никаких там передач продуктовых неволено не належит.
Только раз на год вязню крытки можно отрывать продуктовый бандероль вагой не больше 2 кг. Марина Дамович так сама згадала, что бачила в турме объяву для свояков былых вязню, каб забирали передаденные ранее лядовни и телевизоры. З гэтага жонка прытязня зрабіла выснову, што ў некаторых камерах ёсць нейкая бытавая электронная тэхніка. Але ў камеры, дзе Мікалай Статкевіч, з тэхнікі толькі радыёкропка, на якой гучыць адна праграма дзяржаўнае радыё.
Я нагадаю, што актывіст анархісцкага руху Мікалай Дзядок у 2011 годзе быў асуджаны на 4,5 года зняволення за хуліганства і пашкоджанне маёмасці падчас акцыі каля Міністэрства абароны на тэрыторыі расійскай амбасады, ізалятара на Крэсціна ды іншых. У зняволенні Мікалай Дзядок яшчэ мусіць адбыць больш як 2 гады. Обвинувачному у здрадзе дзяржаве Андрею Гайдукову не дали дозволу на спотканне с маці. Вольга Гайдукова приезжала у Витебск на сустрэчу со следчим, які вяде криминальную справу сына, затриманного супрацовниками КДБ. Праз телефон она просила Олега Борисевича записать ей на прием, а следчий сказал «приезжайте на допыт», рассказывая Олесь Дашкевич.
Паводле гаспадарання Гайдуковай, допыт у Віцебскай абласной управе КДБ доўжыўся 1,5 гадзіны. З маці затрыманага наваполацкага актывіста ўзялі падпіску аб неразгалошванні зместу размовы. Але яна кажа, што нічога новага падчас сустрэчы са следчым і не даведалася, хіба толькі тое, што спатканне з сынам ёй не дадуць.
Пока не дали, сказали, может, сюда к концу следствия, когда следствие даже будет закончено. Я беседой, в принципе, и довольна, и недовольна, потому что, ну, все равно, как бы, точка не поставлена. Я свои вопросы задавала, но они ж не раскрывают ничего. Статья остается та же, вот и все.
Пэўныя спадзевы, што артыкул абвінавачання не змянілі, ў маці быў, калі Андрэя Гайдукова, затрымаўшы ў Віцебску 8 лістапада, адразу завезлі ў Менскі СІЗА КДБ, ёй патлумачылі, што ў Віцебску няма ўстановы, каб трымаць падазраваных па такіх справах. Тым не менш, у першыя дні снежня хлопца перавезлі ў Віцебск, і цяпер ён у тутэйшым СІЗА нумар 2. Вольга Гайдукова павезла туды перадачу і хоча выканаць яшчэ некалькі просьбаў сына, які ён перадаў 3 снежня праз адваката.
Ну, чтобы в газету ему «Народную волю» туда прислали. Значит, живой. Вот. сказала, что там тепло, что ему он часть вещей даже отправит мне, там лекарства какие-то ему передавала, что отправит, будет писать заявление, чтобы вернуть. Вот.
Андрей Гайдуко писал заяву, каб яму змянили меру стримання, каб отпустили из изолятора под подписку об невыезде. 3 снежня суд вырашил покинуть затриманого под вартой у Витебским СИЗО. Звестак адтуль у маці няма, як не было і з Менскага СІЗА КДБ. Ніводзін ліст арыштаванага да родных не дайшоў. Чаму так, следчы Олег Барысевіч не патлумачыў, спаслаўшыся на тое, што гэта па-за ягонай кампетэнцыі. Адзіны ліст ад Андрэя атрымала ягоная наваполацкая сяброўка. Маці яго прачытала таксама і часткова працытавала.
Я случайно оказался в волне событий, которые, вероятно, затрагивают широкие интересы страны, общества, политики. У меня все нормально, теоретически. Меня уже можно отпускать под подписку за суда. И по той же теории можно держать в СИЗО вплоть до МГНУ до Нового года.
Я нагадаю, что поводле официальной информации КДБ Андрея Гайдукова затримали подчас закладки тайника со звездками, которые цікавят замежные спецслужбы. Родные и сябры лечат это обвинувачение абсурдным. Вы слушаете Радио Свобода, и я нагадаю, что круглые сутки у Тымликую в этой хвилины уключены наш телефон аутоотказник.
Вот много слышала про этот бульбаш. То, что назвали бульбаш, я считаю, это не оскорблением, не унижением, это каким-то таким вот определением. Ну, мы такие бульбаши, ну и что, когда мы бульбаши? Вот то, что оно построено там вроде бы в Куропатах, то это другой вопрос. Но то, что бульбаш, я вот скажу такое, взял бы себе в жены украинку, какая не жена, денег не копейки, пшеница ей нужна. Взял бы русскую, тоже жена, денег не копейки, помада ей нужна. А вот возьму белоруску, вот эта жена, 3 засеки бульбы, 4 кабана, вот и все.
Наш телефонный номер Минску 266-39-52. А постоянные и уважливые наведники нашей веб-сторонки, напевно, зауважили, что на сайте «Свободы» тягом тыдня з'являється наупростовая відеотрансляция новой передачи «Свобода без гальштуку». Это легкая дискуссия на живые темы. Тема одной из таких дискуссий так и называлась «Бульбаш». Сегодня у программы прогучить аудио, а запис того эфиру.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белорусски.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи у эфиры.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У інтэрнэце з'явілася відэа, на якім былы кіраўнік турмы Навалодарскага Алег Алкаеў едзе ў машыне па вуліцах Менску. Палкоўнік Алкаеў стала жыве ў Нямеччыне як палітычны ўцякач. Паводле нямецкіх законаў за ўезд у Беларусь ён можа страціць гэты статус. Алкаеў пакінуў Беларусь 11 гадоў таму, папярэдне абвясціўшы, што былы міністр унутраных справаў Юрый Сіваков і камандзір СОБРу Дмітрый Паўлюченка могуць быць датычныя да знікнення і забойства палітыкаў Юрыя Захарэнкі і Віктара Ганчара и Анатолия Красовского. Сам Алкаеў на особистое распоряджение министра внутренних справ Сівакова выдавал расстрельный пистолет у дни зникнения политиков. Подробязности своего знаходжения в Менску Олег Алкаеў поведомил Радио Свобода.
На аматорском видео, снятым с переднего сиденья автомобиля, видать, что Олег Алкаеў едет по центральным Менским проспекте, а человек, который снимает, при конце ролика гучно называет его на имя – Олег Леонидович Алкаеў. У интервью «Радио Свобода» Олег Алкаеў подтвердил, что саправды был у Менску, причем приезжал он сюда не первый раз.
По каких справах вы приехали?
По личным делам. Мне надо было кое-какие архивы там забрать свои, встретиться с людьми, с нужными, получить материалы для дальнейшей работы над книгой.
Лиса, что это за материалы, что нового вы доведались и что?
Не, еще рано. Пока что не могу поделиться. Я все материалы по похищениям политиков, похищению убийств.
Олег Алкаеў кажа, што праца над дакументамі зойме яшчэ шмат часу. Дзяліцца фактамі і падрабязнасцямі ён пакуль адмаўляецца. Прыблізна на час перабывання Алкаева ў Менску прыйшлася гучная заява Юрыя Сівакова, які фактычна ўзяў на сябе віну за знікненне Захарэнкі, Ганчара і Красоўскага. Алкаеў меркаваў сустрэцца з ім у Менску, аднак сустрэча не адбылася. Чуткі пра тое, што былы начальнік СІЗА нумар 1 і аўтар кнігі «Расстрэльная каманда» Алег Алкаеў наведаў Менск, з'явіліся ў сацыяльных сетках яшчэ ў лістападзе. Сам палкоўнік пацвярджаць іх «Радыё Свабода» адмовіўся. Вось фрагменты гутаркі, якая адбылася 19 лістапада.
Беларусь прыязджалі?
Вот вы просто провокационный вопрос задаете. Считайте, что человек, похожий на меня, приезжал. Во-первых, просто Сиваков поступил совершенно верно. Вокруг него сложилась такая сложная ситуация, что у него выбор был небогат. Либо отвечать по закону откровенно, либо отвечать перед народным гневом, так скажем. Теперь он выбор сделал, правильно сделал, он опередил события буквально на суд. Иначе, наверное, у него были бы проблемы большие.
Юрий Сиваков комментовать нахождение Алкаева у Минску отмовился.
Не, без комментариев, я в эти вопросы не влажу, извините.
Алкаев уже лишит, что Сиваков чекает покупников на свой, как он каже, товар. Хоть Алкаев сцверджает, что он не раз бывал в Беларуси и робил подобные видео для себе, про ягоные приезды зрабилось вядома только теперь. Что дало нагоду, каб агучить такую новину, полковник не признается. На пытание, ти погрожая ему большая небеспека у сувязи с отрыманием новых документов, Олег Алкаев отказал так.
Да ничего, ни больше, ни меньше. Вы же понимаете, все слухи вот о каких-то больших опасностях, они, наверное, много преувеличены. Просто если все делать грамотно и профессионально, никогда ничего особого не случится. Но опасность всегда есть, она, мы же все живые люди. Поэтому если об этом думать, это очень мешает жить. Поэтому я об этом не думаю никогда.
На нашем сайте мы задали пытание, кто для вас найперш Олег Алкаев, и пропоновали на выбор некалькі отказов. Найбольш 33% отказали начальник турмы, на другим месте 29% отказ утякач, на третьем месте 22% никто, и прикладно поровну отказали на пытание, кто для меня Олег Алкаев, оппозиционер и письменник и архивист. Вы на хвалях «Радио Свободу» в простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Суд накировал политвязня Миколая Дзятка, укрытую турму. Мати обвинаваченного у здраде державе Андрея Гайдукова выкликали на допыт, але спотканья с сыном не дали. Был керовник турмы Новоладарского Олег Алкаев наведал Менск. А вот для его он протягивает расследование справы выкрадания и забойства политиков. До приезда Лукашенко под Витебском разбурили вёску. Протестантскую церкву «Новое житё» напередодні выселения наведал наместник амбассадора Великобритании. До 5 снежня прымаются заявки на проект реконструкции Менского стадиона «Динамо». Некольки оппозиционных партий подписали национальную гендерную платформу. Они лічаць, что дискриминацию в Беларуси зазнают не только жанчыны, але и мужчины. Александр Лукашенко полетел у Ашхабад на саммит СНД. На вачах у жыхароў вёскі Паўлавічы, якая ўваходзіць у межы Віцебска, руйнуюць іхныя хаты, гаспадарчыя пабудовы і сады. Людзі звязваюць гэта з чаканым прыездам Лукашэнкі ў Віцебск. Хто распарадзіўся гэта рабіць, яны не ведаюць. Ніякіх афіцыйных папераў ім не паказалі. Проста прыйшлі людзі, назваліся прадстаўнікамі першамайскага райвыканкаму і загадалі за два дні вывезці маёмасць і выехаць самім. Дэталі ў рэпартажы з Віцебску.
Жыхарка вёскі Павлавіч распавяла, што да іх у хату каля 7 вечара ў мінулую суботу прыйшлі невядомыя ў суправаджэнні міліцыянтаў. Незнаёмцы назваліся прадстаўнікамі першамайскага райвыканкаму і абвясцілі, што жыхары ўсіх 9 хат мусяць тэрмінова выязджаць, бо іхнае жытло ідзе пад знос, літаральна праз 2 дні. И уже два дня у Павловичах робится нечто жахливое, повядая спадарня.
Режут в деревья, палют. Некоторым жильцам даже не дали толком вещи вынести. Просто-напросто подошел экскаватор и все это разбурил дома. Они сказали нам в субботу в 7 часов вечера, то, что мы должны освободить в течение буквально 2 суток. Без разбора подходят экскаваторы, сносят крыши. Им надо быстрее в течение 2 суток убрать все. Одной женщине выкрутили руки, подбегали строить. Сотрудники Первомайского РОВД сбили телефон мобильный. Тут был полный беспредел.
Здымать то, что отбывается на вокал, мясцовым жыхарам забороняют. Яны звертались на державное телебачение, покидали свои координаты для сувязи, тлумачили ситуацию, але ніякай реакции не дочекались. Тады звернулись до незалежных журналистов. Бухаты разбурают, сады и огороды нищать, и никто не собирается компенсировать этой страты.
Они-то компенсацию никакую не выплатили, описи никакой имущества не было. Говорю, вы же понимаете, вы сейчас все разбурите, мы потом ничего не докажем. То есть у нас оценки строения никакой не было. Мы вчера, позавчера просили, чтобы нам предоставили сотрудника Фукса. Описать сады, описать гаражи, постройки. На что нам было сказано? Вам надо, вы и вызывайте. Сейчас они говорят, что якобы не технически паспорта, ни завещания, ничего не действительно.
А тих, хто назвався представниками Першамайської районної адміністрації, місцеві жихари почули тільки одне тлумачення. Вашу вёску повинні були знести ще у 1992 році. Тоді, справді, знести частку хат, бо планували побудувати нову теплоелектростанцію. Землю віддали в оренду енергетикам, але тие за 20 років так і не розпочали будову. Між тим, жихари Павловичу увесь час турбувалися, що ж буде з їхніми хатами. Все літо їм повідомили, що теплоелектростанцію тут будувати вже не будуть, і що всіх вясковців у перспективі чекає знос. Але не раніше, як у весну. Коли почали розбиратися з умовами зносу, то довідалися, що за знесені раніше хати у якості компенсації давали квартири. І отримали всі. У тим ліку жихари опошніх 9 хат, які зносяться тепер. Тільки за зруйнованої господарчої побудови і сади ніхто ніяких грошей не давав і не збирається. Образили вясковцу і тое, што высяляцца іх прымусілі тэрмінова, прычым узімку, выставляючы людзей літаральна на мароз. І толькі таму, што па дарозе ўздоўж іхняй вёскі будзе ехаць Александр Лукашэнка, якога днямі чакаюць у Віцебску. І да якога яны звярталіся якраз сёлета, працягвае жыхарка Павловічаў.
Они пытаюцца прыехаць у Лукашэнкі. Мы в мае месяце напісалі жалобу в адміністрацію прэзідэнта. То, што в течение 20 лет на этой территории не построили ничего. То есть мы просили дать нам земельные участки. Ну, официально оформиться. Ответа опять-таки оттуда нет. Ну, вот такие
У вёсцы засталіся амаль адны старыя. Цяпер яны чакаюць, калі іх пазабіраюць да сябе дзеці і ўнукі, бо іхныя хаты за два дні, прызнаныя нічыйнымі, зносяць і паляць разам з садамі і ўсімі гаспадарчымі пабудовамі.
Наша корреспондентка Інна Студінська зв'язалася з начальником відділу жильово-комунальної господарки адміністрації Першамайського району Вітебську Сергієм Бородіним і попросила прокоментувати, чому так терміново почали зносити вёску Павловичі.
Это не терминово, это все установленные сроки, согласно всех действующих законов.
Таким же обещали у весну.
Все меняется. Два месяца тому назад они были предупреждены, месяц тому назад. Им дали за эти дома квартиры, благоустроенные в Витебске. Им оказали содействие в вывозе их личных вещей, имущества, бесплатно. На сегодняшний день никто здесь не живет.
И они обураются, что не оценили древы, гаражи, побудовы. И зараз все бурится, и никто им компенсацию не выплатит.
Все, кто обращался за компенсацией, компенсацию получили. Компенсации были даже очень приличными по тем деньгам. Если они недовольны размером выплаченной компенсации, они могут обратиться в суд.
То бок вы лишите, что все по закону?
Абсолютно. Они позавчера были на эмоциях, вчера уже попроще, а сегодня вот они подходят, когда уже вывозят последние вещи нашим транспортом и говорят, извините, но эмоции эмоциональность излишняя. Вот и все.
Але нам кажут, что быцам был в связку с приездом Лукашенки, терминово там треба зачистить территорию.
Ой, ну вы же знаете, что глава государства ездит где хочет, куда хочет и когда захочет. Никто к Лукашенко здесь не готовит.
А что там будет будоваться?
Кожевенное производство.
Начальник отдела жильёво-коммунальной господарки администрации Першамайского района Витебску Сергей Бородин тлумачил, чему терминово начали зносить вёску Павловичи. Непривабные картины часто открываются нашим корреспондентам, которые вандруют по Беларуси.
Тое, што вандроўка будзе на мяжы фол, завочна адчуў яшчэ па тэлефанаванні на свабоду. Алена паведамляла, што на іх птушкафабрыцы ў Вялікай Салодзе з верасня не плацяць заробку, а прыбытак ідзе на корм гусям, якія ўсё роўна дохнуць. Эка Асвенцым на Барысаўшчыне і зямля пад птушынымі трупамі. Наша падарожжа ў вёску Вялікай Ухалода на Барысаўшчыне.
Слухайте у нашей сегодняшней программе поздней. Протестантскую церкву «Новое житё» напередодні выселения наведал наместник амбассадора Великобритании. На потребование высшего господарчего суду церква «Новое житё» мусить покинуть свой будинок 5 снежня. На знак солидарности и поддержки пастыры церкви у христиан веры евангельской провели супольную молитву. Подробности подає Галина Абакунчик.
У церкві «Нове життя» Джим Казанс провел больше за годину. Гутарцы с пастором Вячеславом Гончаренком дипломат поведомил, что подеи вокруг церкви ведомы и хвалюсь представников миссий и урадов многих европейских краин, а так само выказал подтримку и сподевание, что гвалту супроць церкви не будет. падтрымку новаму жыццю выказалі таксама кіраўнікі шматлікіх пратэстанцкіх цэркваў Беларусі, паведаміў юрыст царквы Сергій Луканін.
Сёння пастар Вячеслав Гончаренко запрошен на пастарскую малітву, на якой маліліся пастары хрысціян веры евангельскай в Менску і Менскай вобласці. Пасля малітвы многія пастары асабіста падыходзілі да спадара Гончаренкі, абяцалі прыйсці завтра, каб падтрымаць нашу царкву. Гэта вельмі для нас вялікі знак, бо Аб'єднана царква хрысціян веры евангельскай налічвае больш за 500 афіцыйна зарэгістраваных церкваў. А па колькасці гэта каля 50 тысячаў чалавек. Это вельмі моцнае аб'єднання, якое нас такім чынам падтрымала.
Як паведамляюць у царкве «Новае жыццё», Вячеслав Гончаренко звярнуўся ў Менгарвыканкам з просьбай аб сустрэчы з кіраўніком гарадской вертыкалі Мікалаем Ладуцькам, аднак адказу на зварот не атрымаў. Тады вернікі накіравалі калектыўны зварот у Савет міністраў і адміністрацыю прэзідэнта з просьбай адмяніць пастанову Менгарвыканкаму ад 2005 году аб адабранні зямельнага надзелу і прымусовым выкупе будынку. Менавіта гэтая пастанова і распачала шматгадовае прадстаянне ўладаў з вернікамі, якія не маюць намеру прызнаваць законнымі іх дзеянні і выконваць загады, кажа сябра царквы Інна Давыдовіч.
На протягу гэтых год, што адбываецца гэта супрацьстаянне царквы Менгарвыканкама, каб яшчэ з боку ўлады было якое-то, ведаеце, логіка і законнасць. Але ж яны ад пачатку і да канца супрацьзаконныя.
Планаванае высяленне царквы «Новае жыццё» мае адбыцца ўслед за канфіскацыяй уладамі памяшкання праваабарончага цэнтру «Вясна». І ў гэтым праваабаронцы бачаць агульную тэндэнцыю, гаворыць юрыст «Вясны» Уладзімір Лапковіч.
Безумоўна, можна прасачыць агульную тэндэнцыю, хоць это розныя па развіцці сітуацыі па падставах. Гэта вот у агульным стаўленні дзяржавы да свабодных асяродкаў, як то рэлігійных. На жаль, мне падаецца тое, што у адрозненне ад 2006 года зараз дзяржава можа пайсці на канчатковую ліквідацыю выселення царквы «Новае жыццё», таму што, на жаль, сённяшні рэжым накіраваны выключна на татальнае знішчэнне тых такіх свабодных асяродкаў, будь то рэлігійных, так і палітычных і грамадскіх.
Як паведамляюць у царкве «Новае жыццё», адвечара вернікі збіраюцца на ўсяночную малітву за ўратаванне свайго будынка. Распараджэннем вышэйшага гаспадарчага суду прымусовае высяленне прызначанае на раніцу 5 снежня.
Ці парушаюцца ў Беларусі правы пратэстантаў? Такое пытанне карэспандэнт «Свабоды» задаваў сёння мінакам на вуліцах Берасця.
Я даже не знаю, но баптистов наши меньше любят, чем православных. Поэтому власти, может, где-то их и поэтому и обижают.
Не сталкивалась с такими случаями. Я не слышала, как власти там. Но если они нарушают их права, то, конечно, они несправедливо рубят. Люди там старались, ремонтировали, а как убачили, они еще уже там добро зроблено, то они уже хочется забрать от них. То это уже не порядок, что это за такие власти. Где они были раньше, не бачили. Як стаяв коровник, а як стали купола, то вони вже побачили.
Манера насилля относится ко всем православным протестантам. Я просто это ничего такого плохого не слышал. У нас здесь все нормально. Православные с протестантами. Ничего такого плохого я не замечал. Рядом живу. Ничего не видно такого было. Недовольства или там несимпатии. Или ничего не замечал плохого. За протестанты те же самые верующие, католики, православные, все люди.
У нас на Бресте не запрещено. Как бы чувствуют себя нормально. Не знаю, как где, а у нас нормально все. Может, где-то и притесняют, но у нас такого не слышно. Тишина и спокойствие.
Вы знаете, не слежу за этим. Мне когда своих проблем хватает. Тут наши права нарушают, и детские маленькие, а цены вон космические. Так что, знаете, как бы, не знаю, нет, я за этим не сижу. Как бы. Ну, если даже нарушают, то откуда же я буду знать по телевизору? Это же они скажут.
Ну, я читала в интернете, что там в Минске выгоняют каких-то из помещений. Но у нас в Бресте вроде бы такого никогда и не было. Ну, конечно, я сомневаюсь, что в нашей стране высокий чиновник может быть протестантом. Вот поэтому, раз нету в чиновниках протестантов, значит, и относится к ним так себе. Лично у меня много друзей разных вероисповеданий. Ну, никаких проблем.
Ну, вы знаете, власти христиан во все времена притесняли. И чем больше вера, тем больше и гонения. Когда-то в Римской империи притесняли крестьян. В советское время тоже безбожное было. А вот сейчас строят храмы, и все равно препятствия бывают разные.
Опытание на улицах Берасте.
В экспертизе «Свободы» передача на тему «Замежная политика Беларуси». Есть новые акценты.
Министр замежных справ Беларуси Владимир Макей дал интервью российской газете «Красная звезда». Чему белорусские официальные особы уживают жесткую риторику, относно ее развязу? У чем причины обострения белорусско-немецких дочинений? Как развиваются отношения с Россией? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, политолог Андрей Федоров и директор по доследованиях либерального клуба Евген Пригерман. Ведет передачу Валер Карбалевич.
У нашей сегодняшней программе поздней. Кадетский военно-патриотичный клуб «Айчина» у Городинском лицее стал называться «Казацким». Больше за 30 школьников посвятили у казаки. Але у адукации, отделе адукации Ленинской администрации Городни про переутворение кадетов у казаков ничего не ведали. Репортаж с Городни.
Кадетскую клясу у першем лицее курируя Ольга Кондратович.
Их кадетский класс, кадетское военное патриотическое клуб, которым занимаются кадеты. И у них подписано соглашение, договор с нашим университетом имени Янки Купалы, с военным факультетом. Вместе разработана программа. И дети занимаются.
Мета наученцев поступить на военную специальность. Студенты военного факультета мают на форме шавроны с личбой 1772. И она означает протяг традиций першего кадетского корпуса, створенного у городе при опушнем короли Речи Посполитой Станиславу Аусту Понятовским. Один чиновник признался, что решение, принятое на узроне облаканкаму, поведомлять у районную администрацию не полечили потребным. Теперь у городенстве в лицее номер один будет казацкий клуб «Айчина» замест кадетского. Але казацкой военной в учельне у городни покуль нема. Тому, куды будут поступать школьники учорошние кадеты, покуль неведомо. Историк Андрей Ваштевич перекананы, что казацкие традиции зусим не властивые городни. Хоть некие казацкие отрады тут бывали.
Казацкие отряды были у польской армии в 20-м годе, которые переходили на бок поляков под час советско-польской войны. На вот в фильме «Оборона Варшавы» 20-го года, вот этот попошний фильм, там же Домогаров аккурат керует такой казачьей сотней. Что я могу сказать? У Гродни соправды існувала казацкая суполка в межвоенный час. Полная кулька жила людей, которые были донскими казаками, дельниками войны на боку белых. Коли у Гродни были казаки, это были белогвардейские казаки. Та суполка, которая в межвоенный час основала, это были антисоветчики с антисоветчиков. Далеко не все белогвардейцы потом воевали на боку немцев. Это фактично на боку немцев воевали.
Историк Андрей Вашкевич. Вы на хвалях Радио Свободу в простой студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Суд накировал политвязня Миколая Дядка в укрытую турму. Маці обвинаваченого у здраде державе Андрея Гайдукова выкликали на допыт, але спотканья с сыном не дали. Былы керавник турмы Новоладарского Олег Алкаев наведал Менск. А вот для его он протягивает расследование справы выкрадания и забойства политиков. До приезда Лукашенко под Витебском разбурили вёску. Протестантскую церкву «Новое житё» напередодні выселения наведал наместник амбассадора Великобритании. До 5 снежня принимаются заявки на проект реконструкции Менского стадиона «Динамо».